пару вещей. Космическая эволюция всего сущего осуществляется по закону спирали. Это обуславливает неизбежную повторяемость как духовной истории, так и разных по своим масштабам жизненных процессов на планете, но уже в новых условиях. Если рассматривать закон космической эволюции с позиции причинно-следственных связей, то есть с позиции закона кармы, то вся совокупность порожденных когда-то и неизжитых причин будет вновь и вновь повторяться в неких схожих между собой чертах и аспектах. Повторяться будет до тех пор, пока эти причины не будут окончательно изжиты и не восстановится нарушенное космическое равновесие. Возвращаясь к теме гибели Фаэтона, еще раз напомним о том, что писала по этому поводу Елена Ивановна Рерих. Это величайшее воплощение Матери Мира. Если при гибели планеты имеется на планете высокоразвитые духовные существа, то они обычно уходят до катастрофы на планету высшую. А вот остальная масса по закону притяжения и сродства вибраций несется после планетарной катастрофы соответствующим планетам. Желательно обратить внимание учеников, что эти слова ни в коем случае не являются какими-то абстракциями или какими-то предположениями. Это непреложный закон космической эволюции. И он в полной мере проявил себя в трагической ситуации распада планеты Фаэтон. Елена Ивановна Рерих писала лишь о том, что в действительности произошло на ранней стадии развития нашей звездно-планетарной системы миров. Надо полагать, что число таких высокоразвитых духовных существ было очень незначительно на Фаэтоне по отношению к общему населению погибшей планеты. Покинув заранее сферы гибнущей планеты, сыны Фаэтона смогли сохранить свой человеческий статус, а также эволюционное накопление своего сознания. Сыны Фаэтона, то есть то небольшое число высокоразвитых духов на Фаэтоне, которые были. Возможно, наиболее развитые из них нашли своевременный приют в ментальных или астральных сферах высших планет нашей Солнечной системы, тогда как другие могли находиться в определенных сферах Солнечной системы, ожидая создания нового, подходящего для себя планетарного дома. Не исключено, что часть из них ожидала своего часа в тонкоматериальных сферах тогда еще совсем молодой, пока еще формирующейся Земли. Можно предположить, что некоторые духовно развитые существа могли принимать участие в процессе эволюции лунных Питри, то есть будущих предков животного человека Земли, отдавая тем самым дань своим менее развитым и не столь успешным собратьям по погибшей планете. планете Фаэтон. Конечно, самые развитые существа с Фаэтона, или как их называет Елена Ивановна, сыны Фаэтона, не были совершенными духами, ведь они не закончили положенный им цикл развития на Фаэтоне. А значит, им предстояло продолжить свою эволюцию в плотно-физических формах на другой, подходящей для этого планете. Однако далеко не всегда можно найти, не всегда можно быстро подготовить подходящую планету для дальнейшей эволюции. Этот процесс может занимать многие сотни миллионов лет. Скорее всего, Земля тогда была единственным, наиболее предпочтительным местом в нашей Солнечной системе, где бы бывшие обитатели погибшего Фаэтона могли снова попытаться сдать экзамен на свою зрелость, на свою разумность, сдать экзамен на свое духовное развитие и продолжить свой эволюционный путь. Те, кто знаком с фундаментальным трудом Елены Петровны Блаватской, который назван «Тайная доктрина», эти люди знают, что как только земные сферы или глобусы планеты стали готовы к принятию волны жизни, то мириады лунных духов или лунных питри устремились к своей новой планете, давшей им возможность продолжить свою эволюцию. Лунные духи или питри отличались друг от друга по степени своего развития, но их главная задача состояла в создании и совершенствовании человеческих физических тел. Иными словами, они должны были стать создателями животного, человеческого существа для планеты Земля. Но дать этому существу ум, а потом и разум, дать человеческое самосознание лунные питри не могли, ибо сами не обладали им. Согласно тайной доктрине, произошло это событие около 2 миллиардов лет тому назад. И только в нашем 4-м планетарном круге, в конце 3-й коренной лемурийской расы, примерно около 19 миллионов лет тому назад, большинство животных, человеческих существ обрело относительную разумность и относительное самосознание. Это величайшее эпохальное событие в жизни человека Земли, в его эволюции. Это величайшее эпохальное событие произошло в результате великого жертвенного акта со стороны иерархии высших космических духов нашей Солнечной системы. Именно они и создали человека разумного, в огромной степени ускорив его развитие и обеспечив тем самым людям Земли возможность дальнейшей психической, ментальной и духовной эволюции. При этом надо учесть, что население нашей планеты – это практически население разрушенной планеты Фаэтон. Если бы этого не произошло, то есть не произошло бы великого жертвенного акта иерархии света Солнечной системы, то и по сей день земное человеческое существо очень мало бы отличалась от своего пещерного животного предка. В зависимости от своей готовности и уровня развития, животный человек Земли получил различную степень разумности. В тела наиболее эволюционно развитых групп земных людей стали воплощаться высокоразвитые огненные духи, ставшие для нас, землян, великими адептами-архатами. Менее подготовленные группы землян получили всего лишь искру разума, и тем самым они были лишены знания. Эти наиболее многочисленные группы людей стали в дальнейшем прародителями человека среднего уровня развития. Были также и те, кто не получил даже искры разума, именно в силу их малого к тому времени развития. Их называли узкоголовыми. Они и по сей день на нашей земле ведут образ жизни, близкий к животному образу жизни. Именно с этих древних времен образовалась умственное неравенство земных людей. Это неравенство стало лишь следствием разного уровня эволюционного развития животного человека Земли. Многие тела земных людей в ту отдаленную эпоху были еще физиологически не готовы для принятия энергии разума. Конечно, эта изложенная схема является очень упрощенной и примитивной. Эволюционный процесс становления разумного человека планеты Земля был намного сложнее и многограннее. Например, как говорится в тайной доктрине, некоторые духи получили свою разумность еще во времена второй гиперборейской расы, когда тела древних людей состояли пока еще из уплотненной эфирной материи и не обладали твердыми тканями, не обладали костным скелетом. Много тайн о своем далеком прошлом придется еще узнать современному земному человеку. Но для этого надо ему избавиться от цивилизации и от принадлежности к ней. Кто же были эти высокие и высочайшие космические духи, которым мы обязаны своей разумностью и своим самосознанием? Сокровенное учение космических учителей говорит о том, что это были высокоразвитые существа, которые уже очень давно закончили свою человеческую ступень эволюции на других планетах и в других звездных системах. Побуждаемые законом космической эволюции и состраданием к своим еще малым и неразумным собратьям, они периодически нисходят из высших сфер бытия, чтобы одарить светом и разумом молодые нарождающиеся человечества разных планет нашей галактики. Среди них были великие космические учителя, владыки высших планет нашей Солнечной системы и других звездных систем, а также соответствующие иерархии их учеников и соратников. Древние эзотерические учения называли их кумарами, агнишваттами, сынами света и мудрости, манасами, манасапутрами. Множество высокоразвитых духов с таких планет, как Венера и Юпитер, принимали участие в этом жертвенном космическом акте. Конечно, по отношению к животным и человеку Земли, в то далекое время от нас, обладавшей лишь слабыми зачатками разума, для нас, для животного и человека Земли, тогда эти космические духи были богами. Надо полагать, что среди этих многочисленных и разных по уровню своего развития групп манасов и манасапутр были и спасшиеся сыны Фаэтона, то есть те высокоразвитые сыны Фаэтона, сохранившие разум и свои человеческие накопления. Как уже отмечалось, многие из них были далеко несовершенными духовными существами. Им предстоял еще очень длинный путь духовного совершенствования. И вот настал их черед снова воплотиться в физические тела людей и продолжить свою психическую, ментальную, духовную эволюцию, но уже на новой планете, на Земле. Судя по всему, большинство сынов Фаэтона воплотилось на нашей планете в период четвертой атлантической коренной расы. Конечно, в плане развития интеллекта они существенно превосходили основную массу земных людей и поэтому могли занимать ведущие позиции в иерархической системе цивилизации атлантов. В отличие от лунных Питри, создавших животную часть земного человека, человек этот первоначально не обладал разумом, а также самосознанием, а значит, в то время земной человек не мог быть подвластен закону кармы. А вот сыны Фаэтона, воплотившиеся в человеческие тела, несли на себе весь груз ответственности за все содеянное, как ими и всеми жителями Фаэтона, то есть за все то, что они взорвали планету Фаэтон. Сыны Фаэтона остались среди жителей Фаэтона разумными и самосознательными духовными существами. Им удалось сохранить после космической катастрофы свой человеческий статус, тогда как большинство населения Фаэтона этот статус потеряла. Разумное самосознательное существо ответственно перед проявленным космосом за все порожденные таким существом причины. В этом смысле жизнь узкоголовых была куда проще, ибо тяжкий груз прежней кармы им был неведом. Лишь впоследствии, став относительно умными, а потом и разумными людьми, они смогли слагать свою новую карму. Сопоставляя возможные причины гибели планеты Фаэтон и ее человечества с теми событиями, которые происходили на нашей Земле во времена Атлантиды, и эти события происходят и по сей день, сопоставляя возможные причины, невольно можно прийти к следующим размышлениям. Случилось то, что должно было с неизбежностью случиться. Закон кармы завершил свой очередной виток спирали, и большинство человечества Атлантиды оказалось примерно в тех же схожих условиях, в которых оно уже когда-то существовало на Фаэтоне. Конечно, нельзя говорить о некой тождественности этих условий, поскольку жизнь на фаэтоне, несомненно, сильно отличалась от жизни на нашей земле. Но с точки зрения выявления определенных нравственных и моральных качеств человеческой сущности, условия, видимо, были схожи. Атланты четвертой коренной расы сдавали свой кармический экзамен не столько на зрелость ума и интеллекта, сколько на зрелость духовного развития и нравственности. Из древнего сокровенного учения Востока мы знаем, что этот экзамен, более поздняя цивилизация Атлантиды не смогла сдать. Атланты повторили в миниатюре сценарий возможного развития событий на Фаэтоне. Страшные природные катаклизмы, поглотившие земли Атлантиды, являются собой некое соответствие космической катастрофы Фаэтона. Лишь только 1/3 расы атлантов, оставшиеся верной светлому божественному закону, была охранена и спасена. Эта часть человечества, погибшей Атлантиды, слилась с нарождающейся новой пятой коренной расой, передав ей свои знания и достижения. Прошли многие и многие тысячелетия, и уже наша арийская пятая коренная раса теперь сдает свой кармический экзамен на право дальнейшего человеческого развития на планете Земля. По словам великих учителей, такого трудного и напряженного перехода человечества, который происходит во время перехода людей из нашей пятой расы в последующую шестую коренную расу, такого трудного напряженного перехода за всю историю существования Земли еще не было. После трагической гибели Фаэтон оставил определенный груз своего наследия, как для всей Солнечной системы, так и для нас, землян, которые участвовали в уничтожении Фаэтона. В чем же выражается это наследие трагической гибели Фаэтона? Прежде всего, это главный пояс астероидов нашей Солнечной системы, расположенный между орбитами Марса и Юпитера. Он является основным источником астероидной и метеоритной опасности для всех планет Солнечной системы. И только совсем недавно земное человечество стало осознавать всю степень опасности, которую таят в себе эти непрошенные пришельцы из глубин нашего солнечного космоса. Астероидная опасность грозит всему живому на Земле и грозит даже целостности самой нашей планеты. Гигантские ударные кратеры на теле Земли – это наглядное свидетельство прошлых столкновений нашей планеты с астероидами. Для других планет нашей Солнечной системы такие катастрофы в настоящее время не столь опасны, поскольку жизни на физических планах этих планет в наше время нет. Однако следы таких чудовищных столкновений, в далеком прошлом особенно, мы можем наблюдать и на поверхности Марса, и на поверхности нашей Луны. Холодные безжизненные останки распавшейся планеты Фаэтон, несущие разрушение и смерть, постепенно оседают на поверхностях ближайших планет. В этом смысле последствия катастрофы Фаэтона отразились практически на всех планетах Солнечной системы. Наверное, только с этих позиций современное человечество и может сейчас воспринимать это зловещее, постоянно угрожающее всему живому на Земле наследие погибшей планеты. И людям совершенно безразлично, будет ли столкнувшийся с Землей астероид частью еще не сформировавшейся планеты или планеты уже распавшейся, поскольку результат катастрофы будет один и тот же. Землянам давно известно, что биологическая жизнь на планетной коре очень хрупка и беззащитна перед лицом космических катастроф. Особую опасность представляют пока еще не обнаруженные блуждающие астероиды размером в несколько и более километров, которые внезапно могут появиться в непосредственной близости от Земли. И поскольку никто не может гарантировать, что такая катастрофа не произойдет в ближайшие годы, то этой проблеме надо уделять земному человечеству гораздо больше внимания. Необходимо отметить, что космическая иерархия света, оберегающая нашу Землю, принимает самое активное участие в предотвращении столкновений астероидов с нашей планетой. И за это мы должны быть беспредельно благодарны силам света нашей Солнечной системы и нашей планеты. Об этой стороне великой космической работы упоминала Елена Ивановна Рерих в одном из писем в 1954 году. «Да, я чувствую себя намного крепче, но часто ощущаю исчерпанность сил из-за моего участия в великой космической работе по очищению пространства вокруг нашей планеты от ядовитых газов, которые образуются из-за необычайного притока болидов, то есть астероидов, метеоритов и других ядовитых конгломератов, притягивающихся к нашей Земле. Некоторые из этих болидов и пространственных тел – это гиганты. Они несут ядовитые газы. Они могут столкнуться с нашей планетой. И, конечно, такая катастрофа должна быть предотвращена любой ценой. Чтобы изменить курс этих тел, требуется немало космического магнетизма. На этой неделе 3 ночи подряд я была занята изменением курса этих небесных тел и чуть не отравилась ужасным коричневым газом, убийцей всего живого на нашем земном плане. В этой работе так мало помощников, ибо ведь только огненные духи могут совладать с огнем космического пространства. Видите, кто нас защищает? Надо полагать, что воздействие лучами пространственных огненных энергий на болиды, на астероиды, великие огненные духи добиваются изменения траектории движения этих опасных небесных тел, уводя их из опасной зоны вблизи нашей планеты. Вот момент интересный. Во-первых, смотрите, она здесь пишет: болиды, метеоры и другие ядовитые конгломераты, притягивающиеся к нашей Земле. Чего они притягиваются, спрашивается. Но планета населена эгоистами. Вот это надо иметь в виду всегда. А эгоизм тянет все к себе, всего и побольше. А поскольку у нас уровень развития низкий, Сознание у нас плотно физическое, как сказано. Поэтому всю плотную материю, где только можно, мы тащим к себе. Сейчас смотрите, разные буржуи на нашей планете, капиталисты и вся эта бедная братья, соблазнившаяся материей, тянут все к себе, им все мало. Они Землю скоро перероют во всех направлениях, чтобы выдрать оттуда все, что им, понимаете, нужно. Поэтому из космоса они тащат тоже все сюда, сами того не понимая. Это один момент. А второй, смотрите. Воздействие лучами пространственных огненных энергий на астероиды. Великие огненные духи добиваются изменения траектории. А теперь вспомните, как нам показывали, потом перестали, правда, показывать Розу Кулешову. Помните одно время, как она там, эти ученые над ним издевались, там закрывали всякими этими стеклянными там банками, понятия и прочее. Она под ними двигала, они все искали, где же ниточки-то, где веревочки, как это она двигает. Вот вам ответ на то, чем она двигала. Видите как? Воздействие лучами пространственных огненных энергий, великие огненные духи добиваются изменения траектории движения этих опасных небесных тел. Это они огромные там километры, в десятки километров, может быть, сотни вот этих вот небесных тел уводят их. А это спичную коробочку двигало. Вот в случае чего, для примера, вот такое приводите. Земная технократическая цивилизация пока еще не в состоянии реально противостоять этой космической угрозе. И то, что земляне до сих пор еще существуют на коре планеты, это отнюдь не случайность какая-то, а это результат самоотверженного труда великих космических иерархов, оберегающих нашу Землю от космической опасности. Изменится когда-нибудь что-либо в сознании землян? Изменится, конечно, если они будут знать, что астероиды, угрожающие Земле, являются обломками некогда населенной прекрасной планеты, погибшей, в частности, от столкновения с огромными астероидами. Ну, наверное, для подавляющего большинства земных людей, которых ничего не интересует, и живут они в невежестве, конечно, у них ничего не изменится, у этого подавляющего большинства земных людей, ибо они просто не поверят в это. Скажи им об этом, они скажут, уж это все выглядит очень фантастично. Да и земная официальная наука пока это не подтверждает. Не подтверждает то, что нас космическая иерархия света оберегает. Кроме того, люди привыкли жить только своими земными сиюминутными нуждами. А небесные тела их мало волнуют. Возможно, даже кто-то сочтет, что такая информация вредна для земных людей, ибо она может породить ненужные мысли. И тогда что? Тогда потребителей ужасных и диких будет мало. Они что решат? Раз такая ситуация, поменьше будем есть, пить. Или наоборот, сейчас объедимся перед концом-то. Ведь если какой-либо астероид упадет на Землю, то этот факт можно рассматривать как некую катастрофическую случайность. Но если и сам этот астероид есть обломок некой планеты, распавшейся от столкновения с другим астероидом, то это уже может навести на мысль не о какой-то случайности такого рода явлений. Действительно возможно, что некоторые земные люди все же задумаются и станут более бережно относиться к своей родной планете и ко всем живущим на ней. Возможно, задумаются и над истинными причинами гибели планет, а также задумаются над ролью человека в таких катастрофических явлениях. С этой точки зрения печальное наследие погибшей планеты Фаэтон, несомненно, может сыграть и положительную роль в дальнейшей эволюции земного человека и в осознании им своего места в космосе. Для нас, землян, живущих сейчас на планете, астероидная опасность есть некая данность, которую земляне не в силах изменить. И с этим им, конечно, приходится считаться. Но зато земляне в силах изменить свое сознание и свое отношение к родной планете и к космосу, для того, чтобы не повторить в ближайшем будущем трагическую участь Фаэтона. С этой же точки зрения, с точки зрения эзотерической космогонии, земляне есть в определенной степени наследие погибшего Фаэтона. Ведь в беседах с великим учителем, беседы с Еленой Ивановной Рерих, было сказано, что подавляющее большинство ныне живущих землян эон лет тому назад жило на погибшей планете, на планете Фаэтон. Катастрофа прервала на многие сотни миллионов лет эволюцию этой ветви человечества Солнечной системы. Кто-то из бывших обитателей Фаэтона ушел на другие планеты, а вот большинство жителей Фаэтона получило временный приют на нашей Луне в животных формах жизни. То есть, потеряв все человеческое, они воплотились в животных формах, которые дала им Луна. Но Земля снова объединила некогда единое человечество. Конечно, земное человечество не тождественно прежнему фаэтонному человечеству и, может, даже существенно отличается от него. Но, несмотря на это, практически все мы в большей или меньшей степени несем в своей сущности энергии человечества погибшей планеты, несем как некую генетическую память. Это, собственно, и есть вот то более реальное наследие Фаэтона, как светлое, так и темное. Ужасное наследие в нас. Кто знает, ведь многие достижения земного человечества в области науки, техники, искусств, возможно, уже когда-то были реализованы в той или иной форме на Фаэтоне, а может быть и в более развитых формах. Высшие накопления человеческого творчества и духовных исканий остаются навечно, формируя тем самым бессмертное высшее эго человека, человека истинного. Попадая в благоприятные условия, эти зерна эволюции дают свои всходы. Наверное, многие из живущих на Земле задавали себе вопрос, почему столь различны земные люди по уровню своего развития? Почему духовное и ментальное развитие великих ученых, художников, писателей, мыслителей, религиозных деятелей настолько выше даже уровня развития среднего цивилизованного человека? И с другой стороны, откуда в человеке столько темных, злобных, звериных проявлений? И почему зло может быть столь интеллектуально развитым? Пусть каждый ищущий сам попытается найти ответы на эти вопросы. Елена Петровна Блаватская в «Тайной доктрине» писала о том, что негативная карма нынешнего современного человечества во многом, именно во многом, была сформирована еще в эпоху Атлантиды. Негативная карма нынешнего современного человечества. была сформирована еще в эпоху Атлантиды. Но, вероятно, истоки этой тяжкой кармы были зарождены в гораздо более древнее время, относящиеся еще к жизни на погибшей планете Фаэтон. Конечно, было бы ошибочным считать, что все беды Земли обусловлены лишь кармой Фаэтона. За прошедшие миллионы лет эволюции на этой Земле земляне уже сами накопили огромный багаж негативной кармы, который будет изживаться не одно столетие, а может быть не одно тысячелетие. Трудно даже представить, каких невиданных высот эволюции могло бы достичь человечество погибшей планеты, сложись все иначе у них. Ведь задержка эволюции составила многие сотни миллионов лет. Не исключено, что за столь огромное время человечество могло бы уже в целом завершить свое развитие на этой планетной цепи, поднявшись на следующую ступень эволюции, то есть на ступень Бога-человека, на ступень Махатм, адептов, бодхисаттв. К сожалению, человечество Фаэтона выбрало в то время другой, но зато свой путь. И мы, люди Земли, наследники погибшего фаэтонного человечества, такие, какие есть сегодня. Мы только относительно недавно прошли середину своего развития на планете Земля. В своем большинстве человечество Земли еще очень молодо по уровню развития. В землянах пока еще очень сильно проявляется животное лунное начало. К сожалению, еще очень многие земные люди отождествляют себя только со своим плотно-физическим смертным телом. Они не могут и не хотят поверить в непрерывность эволюции человеческого духа, эволюции истинного человека. Когда, наконец-то, они примут в свое сознание законы перевоплощения и кармы, то, возможно, поймут, насколько они сами усложнили и удлинили свой путь космической эволюции. Хотелось бы надеяться на то, что проблемы, только что указанные, в первую очередь найдут свой отклик в сердцах и в сознании тех людей, кто разделяет взгляды божественной теософии, теософской доктрины и учения живой этики. Ибо для большинства из них тот высокий источник, из которого получены эти знания, должен быть хорошо известен. Кто-то в свое время сказал, что слово «люди» произошло от слова «лут», означающего на одном из древних языков Индии игрока, бросающего кости, делающего свой выбор в игре. Если это так, то это очень точная характеристика определенной ступени развития человеческого существа. Все земные люди, оказывается, это игроки, принимающие участие в великой игре Матери Мира. Так называли древние мудрецы Востока периодическое выявление проявленного космоса. И чтобы действительно стать человеком, люди должны сделать свой выбор в пользу сознательной, духовной, ментально-психической эволюции своей сущности. Земляне должны осознать, что они неразрывно связаны со своей планетой, со своим космическим домом, который необходимо любить и всячески оберегать. Человечество Земли должно сделать все от него зависящее, чтобы не повторить страшной участи нашей прежней лучшей планеты. Лучшей называла ее Елена Ивановна Рерих. И пусть трагическая судьба распавшегося фаэтона станет грозным предупреждающим знаком для нас, землян. Так что пока у нас еще есть возможность выбора. Что же за ситуация жизненная на нашей планете в данное время? Ситуация в жизни человечества. Что мы имеем? С духовной точки зрения мы живем в темном веке. Но у некоторых возникает вопрос, а разве не оправдывают этот темный век хотя бы отчасти многочисленные победы земного ума над материей, успехи науки в борьбе с болезнями, с их причинами, а также некое осуждение жестокости, нетерпимости, дурных законов. Конечно, мудрецы говорят на подобные размышления, что все это несколько рассеивает тьму, точно так же, как лампа дает немного света в ночи, но лампа не может превратить ночь в день. Великий учитель сравнивает то, что делается сейчас во времена ночи сознания на планете, кое-какие достижения ума, победа ума над материей – это всего лишь лампа в ночи. Наш век видел немало научных достижений, но практически все они, все научные достижения касаются только следствий, не устраняя причин разнообразного зла. Большие успехи были достигнуты в искусстве, во врачевании некоторых болезней. Но будущий расцвет цветка земной цивилизации принесет новые болезни и новые проблемы, которые возникнут из причин, сокрытых глубоко в человеческом уме. И человек от них не избавится. От новых болезней и новых проблем человек от них не избавится до тех пор, пока не начнет жить истинно духовной жизнью. Видите, как предсказано великими учителями? Большие успехи достигнуты в разных областях, но будущий расцвет цветка цивилизации принесет новые болезни, новые проблемы, которые возникнут из причин, сокрытых глубоко в человеческом уме. Ну, а коль разума нет пока, а зато ум есть. Каждая обнаруженная истина является частью истины абсолютной. И потому расширяет диапазон нашего внешнего знания. Ну, вот всякие открытия научные – это какая-то обнаруженная частичка истины. Но частичка истины абсолютной. А потому она расширяет диапазон нашего внешнего знания. Вот упор делается на внешнее знание, действительно внешнее знание. И хорошо, что никогда нет недостатка в людях, готовых собирать эти крупицы истины и в какой-то степени облегчать человеческие страдания. Все такие собиратели, искатели, делает великое и нужное дело, которое каждый истинный теософ не должен игнорировать, но должен содействовать ему по мере сил своих, поскольку теософия мертва, если не претворять ее знания в жизнь. Никто из теософов не имеет права судить, много ли, мало ли делает тот или иной земной собрат наш в том или ином направлении. И если он делает то, что может, и знает, как это делать, значит, он справляется со своими обязанностями наилучшим образом. Некоторые люди считают, что духовные учителя якобы враждебно относится к научному миру, к земным достижениям, но на самом деле настоящие учителя оккультизма, теософии такого не имеют. Если те, кто любит теософию, хочет способствовать ее распространению, а мы с вами ее изучаем как раз, такие люди будут приветствовать научный прогресс. Они тем самым нисколько не разочаруют истинных великих учителей, готовых работать со всеми общественными классами и сословиями и использовать любые возможности для помощи человечеству. Но, к сожалению, было замечено силами света, что избыток технического и специального знания зачастую мешает земным людям воспринимать истину. Сейчас все острее встает вопрос, что такое невидимые силы планеты, что скрыто за различными сверхчеловеческими проявлениями, различными необъяснимыми явлениями. Силы света многое бы могли здесь открыть, но есть к тому большие препятствия. Есть множество причин. Какие? Почему нам силы света не дают знаний о духах стихий, об элементалах? Одна из причин заключается в том, что открытие строения, а также сферы и методов деятельности элементалов или духов стихий неизбежно побудит многих любопытствующих искать контакты с элементальным миром, с миром духов стихий. И они, эти любопытствующие, несомненно, установят эти контакты, контакты с духами стихий. А это повлечет за собой неблагоприятные последствия как для таких любопытствующих, так и для всего человечества в целом. Конечно, расширять познание о природе необходимо, так считают великие учителя. Но торопиться при этом не следует. Всякому знанию свое время. Ничто из того, что человек в состоянии понять, не останется для него тайным. Но многое земной человек пока не в состоянии понять. Некоторые знания нецелесообразно делать всеобщим достоянием прямо сейчас, невзирая на обилие любопытствующих. В их число входит и знание о духах стихий, об элементалах. Эти знания недоступны для земных, особенно западных ученых. Запрет с этих знаний будет снят только тогда, когда моральные ориентиры этих ученых и их последователей существенным образом изменятся в позитивную сторону. Естественно, задаются вопросы, а что, земные ученые смогут подчинить себе духов стихий? А если да, то каким именно образом они будут их использовать, ученые духов стихий? Каким образом будут использовать? Будет ли доступ к миру элементалов открыт только для добрых и гуманных представителей человечества? Или доступ будет открыт к миру элементалов для всех желающих? Смогут ли ученые подчинить себе элементальные существа? Будет ли открыт доступ к миру элементалов? Великий учитель говорит, да, смогут. И день этот уже не за горами. Однако ученым нынешнего типа сознания, не под силу воспринять это знание. Ответ мощный. Почему? А дальше она разъясняет. Современные земные ученые – это всего лишь первопроходцы. Смотрите, дальше как. которые сеют и жнут вслепую, не разбирая, какие зерна кидают в землю и какие потом будут всходы. Они, эти первопроходцы, слишком малы для того, чтобы подчинить себе могучие элементальные силы природы. Эти первопроходцы слишком малы и не слишком мудры, чтобы заметить, что их методы, методы западных первопроходцев, приводят в наше время лишь к распространению черной магии. А вот действие ее будет сказываться на протяжении столетий и даже тысячелетий. Ну ладно, желаю вам успехов.